Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новости.
В Москве 17 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни». А сейчас коротко о главных новостях. «Борьба с коррупцией в России продолжится», заявил Владимир Путин. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. Операция по подъему со дна моря бортовых самописцев аэробуса 320 начнется во вторник. «Борьба с коррупцией продолжится и не только на таможне», заявил президент России Владимир Путин. Сегодня на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин отметил, что последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД – результат длительной работы правоохранительных органов. Генпрокуратура расследует дела о коррупции среди руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенников. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры, спецслужб, которые, по мнению авторов, вскрыли всю правду о теракте. В документе содержатся неизвестные факты и показания очевидцев. Доклад будет передан представителям посольств стран «Большой восьмерки» в Москве. При освобождении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 человек и более 700 пострадали. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев потерпевшего катастрофу аэробуса А320 начнется 16 мая. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, что черные ящики находятся на глубине около 500 метров. Эксперты полагают, что операция по их подъему может занять 2-3 дня. Самолет армянской авиакомпании упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку в районе Сочи. Погибли 113 человек. Вчера организация «Московская Хельсинская группа» отметила 30-летие. Вот что сказал в этой связи в интервью нашему радио видный правозащитник Буковский.
Я был первый, кто начал говорить еще в середине 90-х, что мы холодную войну не выиграли. Мы врага не прикончили, он оживет, он бросится нам на горло. Но никто не хотел слушать. В 91-м году я пытался убедить ельцинское руководство, что нужен... Ну, суд наподобие Нюрнбергского. Речь шла не о том, чтобы арестовать всех виновных в коммунистических преступлениях. Это было невозможно сделать. И да и не нужно, ни к чему. Нам ГУЛАГи не нужны. Но это должно было быть осуждение. Осуждение преступлений и, главное, вскрытие их. Очистка общества. Ну, вот такие вещи нужны были. Это не было сделано. Ну, что ж, все вернулось на круги свои.
Говорил Владимир Буковский. В годовщину кровавых событий в Андижане США вновь выступили с призывом к властям Узбекистана дать согласие на международное расследование трагедии. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что обстоятельства расстрела демонстрантов в Андижане остаются невыясненными. Маккормак не исключил, что США могут ввести санкции против властей Узбекистана. По данным очевидцев и правозащитников, год назад в Андижане правительственные войска убили несколько сот демонстрантов, включая женщин и детей. Власти утверждают, что погибли 187 человек и что беспорядки были спровоцированы исламскими экстремистами.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с Североатлантическим союзом. Организаторы, представители левых партий и организаций, выступили против проекта «Россия-НАТО», объединяя усилия. В Минске вчера был освобожден один из ведущих лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Его встретили сторонники. Обращаясь к ним, Милинкевич заявил.
Нас выпустили ранее, потому что мы вели...
Нас освободили раньше, потому что мы вели себя хорошо. Не били никого, не пытались перепилить железные прутья на окнах, чтобы убежать. Так что все хорошо. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка крайне важна для нас. Мы верили, что пока мы находились в заключении, ваши сердца были с нами. И хочу сказать еще одну вещь. Мы сильны, и когда человек свободен, у него нельзя отобрать его свободу, посадив его за решетку. Те, кто бросил нас в тюрьму, боятся больше нас. Мы будем продолжать.
Будем працевать,
сказал Александр Милинкевич.
Кайл.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катас. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». 15 мая отмечается Международный день семьи. Во всем мире государственное регулирование политики рождаемости стало обычной практикой. В некоторых развивающихся странах с избыточным приростом населения, который там приводит только к дальнейшему росту обнищания, эта политика сводится к поощрению низкой рождаемости. В Китае при Мао Цзэдуне власти стали проводить в жизнь тезис «одна семья, один ребенок», благодаря чему прирост населения сократился до минимума, и сейчас во многих районах Китая уже требуется поощрение рождаемости. В богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах единовременное пособие при рождении мальчика достигает многих десятков тысяч долларов. В Европе и в США прямая помощь государства не так велика, однако там проводится гибкая налоговая политика. Молодую семью могут практически избавить от налогового бремени, особенно при рождении второго и третьего ребенка. Российское государство также пытается что-то сделать в этом направлении по части налогов и кредитной политики в смысле пропагандистских усилий. Более того, в послании президента Федеральному собранию подчеркнуто, что главная для России проблема демографическая, потому что ежегодно Россия теряет 600-700 тысяч своих граждан, население целого города. И вот об этом мы будем говорить сегодня. Рядом со мной в студии директор Центра гендерных исследований Ольга Александровна Воронина. Добрый вечер, Ольга Александровна.
Добрый вечер.
И доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и семьи Московского государственного университета Анатолий Иванович Антонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Так почему же в современной российской семье, как правило, не бывает более одного ребенка? И может ли финансовая поддержка семьи со стороны государства изменить эту ситуацию? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. Надеюсь, номера пейджеров вы уже все выучили наизусть. Россия по уровню рождаемости действительно находится на последних местах, во всяком случае, если сравнивать с Европой. Каждые 25 лет население страны, по прогнозам, будет сокращаться на треть. Здесь, возможно, меня потом гости поправят, но вот я знаю такую статистику. В большинстве регионов России ситуация с рождаемостью просто катастрофическая. Средний показатель по стране, я даже не знаю, как так о ребенке можно говорить, но тем не менее, 1,25 ребенка на семью.
Это суммарный коэффициент, все нормально.
И при этом необходимо для простого воспроизводства 2,15. Даже если не учитывать холостых и незамужних граждан и гражданок Российской Федерации, 25% супружеских пар не имеют ни одного ребенка. Но если четверть супружеских пар не желает или не может иметь детей, значит, дело не только и не столько в финансовом положении семьи. А следовательно, исправить ситуацию, то есть стимулировать семьи заводить детей только с помощью денег, невозможно? Ольга Александровна.
Ну, безусловно, невозможно только с помощью денег изменить сложившуюся ситуацию. Хотя мне кажется, что проблема бедности семьи достаточно серьезный вопрос для России и вообще бедности населения для России. Но помимо экономических стимулов, конечно, нужно, видимо, изменять само отношение к семье и систему ценностей всего общества. Хотя, мне кажется, проблема населения, проблема демографическая не сводится только к стимулированию рождаемости, вот сиюсекундному. Потому что у нас убыль населения идет еще и за счет смертности, сверхсмертности мужчин, достаточно, так сказать, молодых. И невозможно решить одну проблему, не решив другую. Просто профинансировать и простимулировать рождение детей, мне кажется, это достаточно однобокая позиция.
Спасибо. Анатолий Иванович, вы тоже полагаете, что одним финансовым рычагом эту проблему не сдвинуть с места?
Это первый необходимый шаг. Обязательно надо это сделать. Дело все в том, что мы живем в открытом обществе, а не в закрытом. И поэтому люди, которые живут вот у нас в нашей стране, они вовлечены в каналы коммуникации, они знают, как живут в Европе, как живут в Америке, как живут в Африке. И поэтому у каждого человека есть представление о самом себе. И когда люди думают о том, вот какая должна быть семья, сколько может быть в семье, вот в моей лично, каждый соотносит это со своим «я». Я это сделаю или я это не сделаю. И это в значительной степени связано с моим представлением о самом себе. Потому что вот родить ребенка, и чтобы он копался в мусорном баке и там добывал себе пищу, это для меня смерти подобно. Это не я. Я на это никогда не пойду.
Но многие на это идут.
Так вот, в нашей стране сформировался приемлемый, человеческий, как бы нормальный образ жизни. И вот ниже этого, вот этого психологического барьера опускаться никто не намерен. И вот мы недавно провели исследование, специально провели исследование в 20 регионах России. Опросил я примерно 3000 человек, 1000 семей, значит, 1000 отцов, 1000 матерей, 1000, немножко побольше, детей. Но это члены одной и той же семьи, 1000. И вот там у нас получилось так, что где-то 12-13 тысяч рублей в месяц – это вот та минимальная зарплата, которая позволяет на селе говорить о более-менее, так сказать, человеческом образе жизни.
Это нормально. Совокупный доход семьи?
Совокупный доход семьи. Всех вместе. Вот ниже этого – это уже нищета. И поэтому в этой ситуации, если у нас в стране, а у нас в стране подавляющая масса населения – хочет, действительно, это подтверждают все наши исследования, хочет иметь двоих детей, то если мы создадим ситуацию, когда при рождении второго ребенка семья не будет опускаться в каждой семье вот этот свой уровень, но в среднем по России вот эти вот 11-12 тысяч. Если при рождении второго ребенка вы начнете ухудшать свои вот эти материальные условия, то это сразу люди все почувствуют. И задача сводится к тому, чтобы рождение детей не ухудшало то положение вещей, которое уже есть.
Спасибо. Но вот разные попытки делались в этой области правительством Российской Федерации. В частности, вот с 2006 года были введены так называемые родильные сертификаты, когда государство выплачивало по 2000 рублей женской консультации за то, что врачи этой консультации вели беременную женщину в период беременности, и по 5000 рублей эта женщина приносила родильному дому, приходя туда рожать. И по замыслу правительства эти сертификаты должны были материально заинтересовать акушеров и гинекологов, и все они должны были броситься, так сказать, всячески помогать женщинам, которые собирались родить, и привлекать их в свои родильные дома. И более того, даже предполагалось, что это, в общем, в некотором смысле станет предпосылкой бэби-бума. Ольга Александровна, вы полагаете, что вот 2000 рублей консультации и 5000 рублей роддому могут серьезно повлиять на рождаемость в России?
Вы знаете, конечно, в таком размере эти суммы, мне кажется, свидетельствуют только о демонстративном жесте власти. Просто демонстративный жест. Да, мы помогаем. Это несерьезные деньги, но дело даже не в том, что это несерьезные деньги, а дело в том, что тут более сложная проблема в целом. Родильные дома надо переоснащать и закупать совершенно другую технику. Нужно совершенно по-другому, видимо, обучать врачей для того, чтобы они были заинтересованы в помощи женщине-матери. Вот я недавно видела по телевидению, не помню по какой программе, фильм о «Бизнес на родах». Вот после этого фильма у меня волосы встали дыбом, хотя я сама женщина и прошла через этот путь 25 лет назад и говорила со многими своими коллегами. И, как правило, пребывание в роддоме – это, конечно, не сахар, мягко выражаясь. Так вот, этот фильм, который говорил о современных ситуациях в родильных домах, где берут гораздо большие деньги за роды, но не отвечают совершенно ни за что, привел меня к мысли о том, что в каждый роддом нужно просто ставить, наверное, общественный наблюдательный совет, потому что иначе с этой ситуацией не справиться. И деньги, вот, понимаете, это очень важная, конечно, составляющая, особенно в такой бедной стране, как Россия, среди бедного населения, но либо эти деньги должны быть достаточно серьезными, либо, мне кажется, они все равно не дадут достаточного эффекта. Это демонстративный жест.
Спасибо. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – бизнесмен Александр Малчик. Передача «Все свободны».
Творчество Фрэнка Синатры – тема программы «Новейшая музыкальная история».
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о проблемах российской семьи, и могут ли те меры, которые предложил президент Путин в своем обращении, все-таки изменить ситуацию демографическую в России. Вот, кстати, возвращаясь к этим родильным сертификатам, глава Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова привела такую статистику в одном из своих интервью. Она сказала, что ежегодно в России рождается 1 450 000 младенцев. И при этом совершается 1 670 000 абортов. И врачи женских консультаций, по словам Екатерины Лаховой, ничего не делают для того, чтобы переубедить женщину, принявшую решение прервать беременность. А имеется в виду, что если бы эти 1 670 000 абортов не были бы сделаны, то появилось бы 1 670 000, соответственно, младенцев, и тем самым практически демографическая ситуация в России была бы резко улучшена, потому что рождаемость возросла бы вдвое. И огромные надежды, опять же, вот в этой области для того, чтобы переубеждать женщин и убеждать их изменить решение делать аборт, а все-таки решиться родить ребенка, отводится этим родовым сертификатом. Анатолий Иванович, вы тоже думаете, что женщину, которая пришла делать аборт и приняла уже такое решение, врач может переубедить, и она оставит ребенка?
Ну, все советское время врачи у нас всегда отговаривали всех женщин рожать и все время, так сказать, подталкивали к аборту. Это особенно было, когда рожали там второго, третьего, четвертого ребенка. Это...
А что, советская власть была не заинтересована в росте народонаселения?
Советская власть всю, начиная с первых декретов Ленина, антисемейных, и кончая последними десятилетиями, советская власть всегда была антисемейна. Она никогда не поддерживала и не стимулировала рождаемость.
Может быть, она не стимулировала рождаемость, но все-таки это немножко слишком сильно сказано, ведь аборты были запрещены длительное время, с 36 по 55 год.
Поэтому... И тем не менее, Советский Союз, особенно в последние годы, был страной, где была легализация абортов, и из многих стран мира приезжали к нам дамы, в том числе из феминистских организаций, и радовались, и аплодировали этому всегда легализация абортов в Советском Союзе.
Минуточку, по поводу этой статистики... право выбора женщины, рожать ребенка или прервать беременность. Но я хочу спросить все-таки о том, что родовой сертификат, который должен стимулировать врача в консультации, способен действительно убедить врача в том, что необходимо женщину переубедить, чтобы она не делала аборт, а родила младенца?
Ну, вы же знаете ответ. Конечно, нет. У нас, понимаете, какая вещь? Говорить в нашей стране о проблемах рождаемости семьи – это ужасная пытка. Потому что вам сразу любой обыватель скажет: дайте денег, дайте квартиру, я вам нарожаю сколько хочешь. Вот я социолог, я знаю, все это дадим и не нарожаю.
Спасибо. И вот как раз о том, что думают жители Москвы и Подмосковья о финансовой поддержке семьи как института государством, я и предлагаю послушать. Это опрос, который подготовил наш корреспондент Вера Володина.
Молодые семьи боятся потерять работу. Если потерять работу, нигде помощи нет у нас. У меня племянник, у него двойняшки. В детский сад, в логопедическую группу, они за каждого ребенка платят 2000. Это значит, из бюджета семьи выделяются 4000. Сейчас семья из троих человек, положили вот они бюджет. Я говорю, я даже не хочу это смотреть. Мало. Это самое маленькое 8000, чтобы жить. Это палка о двух концах, я сейчас вам скажу. Простые, хорошие семьи, нормально. Они их не будут рожать, этих детей, много. А будет кто? Пьянь, который будет получать деньги за детей и пропивать их.
В общем, это из-за отцов. Это из-за отцов, скажу. О себе думающих только. Все перетянули на себя.
Нестабильность, которая в семье складывается. Может быть, женщины боятся. А число разводов велико, возможно. Это сдерживает женщин, во всяком случае.
Допустим, я не могу пойти работать из-за того, что у моего ребенка астма. Работает у нас один папа, и, естественно, второго ребенка мы не можем потянуть. Хотя хотим. Потом даже я беременную устроилась работать, хотела до декрета поработать, так как оказалось, что в договоре такой пункт: если я забеременю и ухожу, я увольняюсь по собственному желанию. Никаких денег, ничего я получать не буду от этой организации.
Проблематично двух детей содержать. Одного можно.
Мне кажется, чем женщина становится более независимой от мужчины, тем она как-то дальше отдаляется от семьи. Для нее вопрос рождения детей становится выполнением своего вот социального долга. То есть у меня есть ребенок, и этого достаточно, чтобы потом как бы люди не тыкали в меня пальцем. Само понятие семья, она как-то утрачивается. Если брак будет неудачный, это будет у меня очередной муж, то есть это будет моя не первая и не последняя жена. Люди думают, что это их брак не последний.
Если бы мы больше зарабатывали, я бы тоже второго вообще даже не против, даже маленького. У нас еще совсем маленькая, я бы не против была бы еще одного.
Уровень жизни не соответствует.
Даже тоже пособие, которое выдается на первого ребенка 4500, это очень мало. Хотя бы хватало бы на коляску, чтобы купить хорошую коляску ребенка. Даже коляску не купишь нормальную.
Ну, конечно, зарплата маленькая. Русь воюет с Чеченской республикой, с республикой Дагестаном. Там много русских. Это нонсенс. Армия народа его воюет со своим народом, который кормит и поет. Ну, извините, кто сейчас вообще в такое время будет там бунуть о какой-то перспективе, о каком-то будущем? Это патриоты. Им надо памятник ставить женщинам-матерям, которые сейчас рожают детей.
Двое детей. Взять 10 тысяч получают, милиция работает. Можно прокормить двоих. 19-й год мальчик учится, и вот ее. Еще бы хотя бы и дочь была, я ее ругал. Зачем ты второго рожаешь? На что жить будете? За квартиру 4000 надо.
Потому что сейчас у нас все переведено на деньги. Так же, как наша бесплатная медицина. Все равно туда очень много денег нужно. Если ребенок заболеет, это тоже никому не нужно, ни государству, никому. У нас, по-моему, вообще все люди в стране выживают. Не живут, а вот выживают, вопреки всему.
Ну вот, как мы слышали, большинство женщин, кстати, уже имеющих ребенка, слышно детские голоса, говорили о том, что им не хватает денег. Если было бы денег больше, они бы родили второго ребенка. Бабушки говорили о том, что там вот зять получает 10 тысяч, на это прокормить двух детей невозможно и так далее. Но одна женщина сказала очень важную вещь. Она сказала о том, что институт семьи разваливается, что понятие семьи девальвируется. И у меня к вам вопрос, Ольга Александровна. С чем это связано? Ведь Россия была патриархальной страной, и семья была огромной ценностью. Почему сейчас это перестало быть ценным для людей?
Вы знаете, мне кажется, что это один из таких вот стереотипов, очень изощренных, по поводу которых можно долго разговаривать. Вот, разговоры о кризисе семьи, по-моему, ведутся последние 150 лет, да, Анатолий Иванович, в литературе, если не больше.
Но если говорить о научных теориях,
о научных теориях
семьи,
да,
то это совсем недавно.
Ну, во всяком случае, достаточно долго. Но семья – это такой живой институт, который меняет свои формы. А, скажем, в Древней Греции семья была чисто экономическим институтом. Там совершенно не связывали с семьей представления о реализации личного счастья, о любви, о каких-то таких вот человеческих взаимоотношениях. Патриций заводил семью для того, чтобы у него была обеспечена экономическая жизнь, для того, чтобы было потомство. Но для души были гетеры, были мальчики, и это было вписано в культуру. Никто не считал, что семья переживает кризис, она была достаточно жестким институтом. там, в средние века, она тоже была экономическим и духовным институтом, но уж никак, ни в коем случае не институтом, где люди искали какие-то возможности для личного счастья. Все это появляется гораздо позже. И семья на протяжении всех этих веков, что она существует, она претерпевает различные изменения. И сейчас, конечно, период тяжелый, но с моей точки зрения семья – это не только папа, мама и трое детей, но семьей можно назвать и одинокого родителя с ребенком, и бездетную пару, и более расширенную какую-то пару. То есть вот таких алармических настроений я бы, наверное, не поддерживала. Другое дело, что ценность вот этой личной привязанности, личных отношений, она значительно падает не только с позиции отдельных людей, не только в их жизни, а вот, пожалуй, со стороны государства. Вот здесь действительно очень важный такой момент. Государство последовательно, и в каком-то смысле я согласна с Анатолием Ивановичем, наступало и в советские времена, и в постсоветские времена вот на эту личную сферу людей. И они вынуждены ее отстаивать самостоятельно, барахтаться в ней самостоятельно. И эта ситуация очень важная и очень для меня тревожная. И здесь не только экономическая ситуация сложна, здесь еще один есть важный момент. Если мы посмотрим, скажем, на отечественную массовую культуру, мы увидим, что идет очень сильный такой перевертыш вот этих моральных, этических и человеческих ценностей. Что важно и интересно для молодежи, якобы, да, говорят нам, ей интересны легкие связи, напиши смс-ку, какой-то секс без обязательств. И вообще вот какое-то такое легкое скакание по жизни, как бабочка. Совсем нет какой-то другой позиции. Вот Америка считается...
Это как раз прямой результат кризиса семьи.
Мне кажется, что это не результат кризиса семьи. Мне кажется, что это результат кризиса общества. И семья, как и многие другие институты, переживает в этой ситуации кризис. Передаю слово.
Кризис семьи – это и есть кризис общества, конечно же.
Ну, я вас на секундочку прерву. Хорошо, в России у нас кризис семьи, кризис общества одновременно.
Не только в России.
Ну, да. Но возьмем США. У них своих кризисов хватает, но семья там абсолютная ценность. Семья там абсолютная ценность, и в большинстве белых американских семей, то есть устойчивых с экономической точки зрения, 2-3 ребенка. Почему же в России оказался... Абсолютно обесценен этот бренд «семья». Вот что, это последствия 70 лет советской власти, когда были разрушены все семейные связи, и брат предавал брата?
Не только в России. И только во всей Европе, во всей Западной, Центральной, Северной Европе. Соединенные Штаты Америки – это единственная страна, где не из-за того, что там много иммигрантов, приезжают там с большим числом детей, нет. Именно потому, что в Америке проводится последние 50 лет толковая политика налоговая, в Америке очень высокая зарплата и эффективно действуют налоговые послабления. Вот вы родили второго, третьего ребенка, вам уменьшают налоги. Причем это уменьшение налогов, это не какие-то вот эти несчастные пособия, а это для каждой семьи, в зависимости от ее семейного налога, это может быть и 1000, может быть и $5000. Понимаете, какая выгода? И плюс кредиты, и плюс мощная жилищная политика. В Америке все живут домами, там спрашивают, сколько у вас спален, и если у вас трое детей в семье, это надо на такую семью как минимум 5 спален. А у нас по комнатам еще не научились считать. Квадратный метр. Я недавно студентам задаю вопрос. Вот в Америке с 20-х за 10 лет, середина 20-х, середина 30-х годов, с 4,8 до 4,2 уменьшилось что? Они решили квадратных метров, число комнат на семью.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную Международному дню семьи. В 19:00 в эфир выйдет программа Андрея Шарова «Итоги недели. Основные темы». Владимир Путин в послании к Федеральному собранию о любви и ненависти. Махмуд Ахмадинежад в письме Джорджу Бушу о морали и нравственности в традициях Средневековья. И семья Аслана Масхадова в обращении к президенту Финляндии о страхе за свою безопасность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Борьба с коррупцией продолжится и не только на таможне, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин отметил, что последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД – результат длительной работы правоохранительных органов. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. Поиски четырех альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом. В заводском районе Грозного обстреляна машина с военнослужащими. Один солдат-контрактник погиб, четверо получили ранения. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробусу А-320, начнется 16 мая. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, что она может занять 2-3 дня. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и два его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией сегодня. 13 мая, в годовщину подавления беспорядков в узбекском городе Андижан, в Москве прошел пикет у здания посольства Узбекистана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад готов продолжить переговоры с Международным агентством по атомной энергии по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхайона, выступая после саммита 8 развивающихся стран, проходившего на острове Бали. В индийской части Кашмира совершен новый теракт. При взрыве гранаты на митинге в городе Дода погибли 2 человека, 23 ранены.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор философских наук, директор Центра гендерных исследований Ольга Александровна Воронина и доктор философских наук профессор, заведующий кафедрой социологии семьи Московского государственного университета Анатолий Иванович Антонов. И говорим мы о проблемах российской семьи, в частности, почему родители стараются ограничиться одним ребенком и может ли финансовая поддержка со стороны государства изменить эту ситуацию. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете уже задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Но пока еще ни один из слушателей нам не позвонил, я предлагаю вам включиться в полемику с молодыми людьми с такого форума в интернете «Анима». Они там довольно подробно и бурно обсуждают проблему российской семьи, стоит ли иметь много детей, стоит ли иметь одного ребенка. И вот то, что касается кратких высказываний, вот одно звучит так. Низкая рождаемость – естественный результат повышения уровня жизни. Есть чего терять. Вот, Ольга Александровна, вы согласны с таким тезисом? Извините, Анатолий Иванович, вам слово.
Я же должен был говорить по очереди. Как раз я все-таки хотел, конечно, возразить немножко Ольге Александровне, потому что кризис семьи – это не стереотип какой-либо. Очень многие 1000 лет говорили о кризисе семьи, но то, о чем мы сейчас говорим, это совсем другая вещь. Вся цивилизация до появления рыночного капитализма была фамилистической, семейной. И в семье все происходило. Семья была и дом культуры, и производство, и фабрика, и колхоз, и все что угодно. И поэтому у людей не было альтернативы. Семья – это было все. И было так мудро устроено, что вот общество перепоручило семье, дав институту семьи колоссальный суверенитет, обеспечение вот этой функции воспроизводства населения. Потом начались странные вещи, когда возникла рыночная экономика. Все, что в семье производится, потребляется, не создает никакой стоимости. Там нет прибыли, там не растет капитал. Рыночная экономика вытаскивает из семьи мужчину, чтобы он работал на фабрике. Сразу работают стоимостные механизмы, растет капитал. и вытягивают из семьи женщину, она начинает воспитывать чужих детей, няни, воспитательницы, учить чужих детей в школе. Это, там она получает зарплату, создает прибавочную стоимость, опять растет капитал. То, что она делает в семье, не дает стоимость, а там дает. Поэтому вся рыночная экономика, она сфокусирована на вытягивании из семьи всех ее функций в те институты, где функционирует вот эта вот стоимость и эта прибыль. Поэтому последние 300 лет рыночная экономика, она сделала все для разрушения семьи как суверенного института. И люди, огромное большинство обывателей везде в мире, и в Америке, и в нашей стране, они ведут себя разумно, рационально, правильно. Если весь строй жизни так устроен, что для благополучия человеческого, вот, чтобы чувствовать себя счастливо, и ездить, и отдыхать, там, и все что угодно, нужно, так сказать, вот, уменьшать число детей, а у человека есть только один выбор. Вот или не иметь детей, или уменьшать их, или же их иметь и быть обреченным на нищету, поскольку весь строй жизни людей, толкает к холостячеству, бессемейному. И вот люди поступают разумно, они делают этот выбор и делают правильный выбор, потому что у них нет никакой другой возможности ответить на это бессемейное устройство жизни.
Спасибо, это очень интересно. И мы слушаем Марию Николаевну из Москвы. Мария Николаевна, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, Олег Александрович, можно вам задать вопрос очень такой важный для молодой семьи?
Да, пожалуйста.
Да, конечно.
Вопрос вот в чем заключается. Знаете, молодая женщина, у нее была внематочная беременность.
Ничего не слышу.
И после этого, нет просто денег обследоваться и забеременеть вот с помощью, неестественным путем. Скажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь вот такая государственная, вот такая, социальная политика, что вы могли помогать, и не за такие большие деньги, потому что она с высшим образованием, муж тоже, и вот тот и другой служащий, а таких больших долларов тысяч нет, а очень хочется иметь ребенка.
Вы знаете, я не медик, поэтому это немножко не ко мне вопрос, но я абсолютно уверена, что если она обратится в консультацию, ей подскажут какие-то государственные органы, где это можно сделать. Есть Московский институт акушерства и гинекологии, он государственный, есть еще целый ряд государственных медицинских учреждений, где это можно сделать. Просто конкретно не могу сказать, извините.
Спасибо. И мы слушаем Олега из Москвы. Пожалуйста, Олег. Олег. Олега нету. Тогда я приведу другую цитату. Еще один молодой человек пишет нам: «Не надо рожать больше, чем сможешь воспитать. А некоторым людям вообще не стоит детей заводить, поскольку нет ничего хорошего, кроме денег, может быть, они им передать не могут». Это ведь тоже позиция.
Вот как раз это следствие кризис института семьи.
Ольга Александровна.
Ценностного кризиса.
Ведь имеется в виду, что даже богатым людям не надо заводить детей, поскольку они ничего, кроме денег, в лучшем случае, им передать не могут с точки зрения этого молодого человека.
Знаете, но мне кажется, что все-таки право решать, иметь или не иметь детей, остается за человеком в любом случае. Это во-первых. Во-вторых, никто не знает, что такое опыт отцовства или материнства до тех пор, пока он не вступит в этот опыт. Я не верю в то, что существуют какие-то материнские инстинкты, но то, что любовь к ребенку рождается в процессе постоянного взаимодействия, это, так сказать, факт и научный, и житейский. Чем больше ты вкладываешь в этого ребенка, тем больше ты его любишь. И нельзя априорно сказать, что человек, имеющий детей, никогда не может ему дать, может быть, это произойдет. Но в любом случае, мне кажется, что вот эта вторая цитата и второе высказывание молодого человека, они подтверждают то, что сказал Анатолий Иванович. К сожалению, действительно очень просматривается такая четкая рационалистическая установка молодых людей на преуспевание, какие-то рациональные ценности, рациональные, рационалистические, но не гуманистические. Для меня это очень тревожно.
Ты здесь сейчас, квартира стоит 250 тысяч долларов в Москве. Это получают он и она 1500 долларов, допустим, в месяц.
Это в очень хорошем случае.
Это я завышаю. Вот им, чтобы накопить на 250 тысяч долларов, сколько им надо копить? 30-40 лет? Конечно, они будут кататься по заграницам, не будут откладывать деньги на это жилье, потому что в нашу ипотеку сейчас вступать – это безумие, доверия нет ни банкам, ни каким вот этим накопительным системам. Поэтому люди поступают рационально, правильно. Они сейчас от жизни берут все, молодые люди. И поэтому те деньги излишние, которые у них появляются, они тратят на престижные вещи. У них должна быть машина, они должны ходить в кафе, в ресторан, и здесь их нельзя упрекать.
Нельзя. И мы послушаем Александра из Москвы.
Добрый день, Марина, Ольга Александровна, Анатолий Иванович. Знаете, я так считаю, что это кризис не только семьи, не только кризис общества, а кризис, вообще говоря, фундаментальных основ жизни, кризис нравственности. Вы посмотрите, разве есть сегодня у молодежи, вот престижно ли иметь большую семью, спросите у молодых, вот сколько хотят они иметь детей и сколько они хотели бы им иметь. Я знаю историю своей семьи с 16 века, так далеко заходить не буду. Но у моего прадеда было 16 детей. Один из них стал епископом и погиб в Соловках, спустили с этой самой лестницы его. Погибли еще, 9 человек еще погибли в ГУЛАГе из его детей, моего деда.
Александр, я вас очень понимаю, у вас очень интересная семейная история, но все-таки ваш вопрос более конкретный, у нас мало времени.
Так вот я и спрашиваю вас, вот, о нравственных ценностях на тех самых разрушенных, на той самой разрушенной основе вот нашей российской жизни, можно ли что-то построить? И ведь можно решить деньгами нравственные проблемы. Что-то они решают деньги, но этими денежными подачками такие проблемы не решаются. Я хотел сказать, что государство когда-то вообще не занималось семьей. И детей было много. Спасибо.
Спасибо, Александр. И Анатолий Иванович, пожалуйста.
Вот в самую точку вопрос. Мне вопрос очень понравился. Когда мы говорим о ценностном кризисе института семьи, мы говорим именно об этом. И мы говорим о том, что если в обществе не возобладает ценность семейного образа жизни в противовес одиночно-холостяцкому образу жизни, как сейчас сложилось, выяснилось, что экономика и все социальное устройство жизни работают на одиночку, на индивида, вот на это. А для того, чтобы функционировала вот эта ценность семейного образа жизни, нужно гражданскому обществу, не правительству. Правительство, вот на примере монетизации мы видим, что хорошая бы вроде бы идея, она любым нашим министерством может быть испоганена до невероятной степени.
Гражданскому обществу что надо?
А вот гражданскому обществу и нужно вот эту вот ценность семьи и детей повышать, не дожидаясь, когда партии и правительство будут их всякими подачками стимулировать. А вот чтобы весь народ захотел жить семейным образом жизни, есть разные варианты. Одни говорят, что религия здесь окажется мощным помощником. Другие делают упор на светскую мораль. И, наверное, на стыке религиозной и светской морали мы могли бы что-то сделать. Но проблема аксиологическая, ценностная, повышение ценности семьи и детей – я вот хочу как социолог сказать, эта проблема исторически ни в одной стране мира еще не решалась. Очень легко давать вот эти пособия там и так далее, но как менять потребности людей, как менять систему ценностей, мы не знаем. Не надо на науку и на правительство здесь возлагать вещи, которые они никогда не выполнят.
Спасибо.
Гражданское общество в этом смысле. Как
спасибо.
Раньше на Руси говорили, всем миром надо навалиться.
Спасибо. И мы, наконец, слушаем Олега, который снова до нас дозвонился.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина и Костя. Я также хочу присоединиться к предыдущему звонившему, потому что сам многодетный отец, у меня 9 детей. Вот я живу в Москве, слава богу, есть работа, есть жилье. Но хочу присоединиться именно в том, что не деньги решают. Не деньги решают вот это решение иметь детей. Это в основном чувство и любовь к детям, которые поддерживаются, конечно, в семье. Вот я верующий человек, и поэтому вот мы рождались с женой вот по убеждениям. Мы вот их любили, и поэтому у нас их много. А деньги, ну, будут они такие или всякие, это не принципиально. Вот. И хотелось бы подчеркнуть, что действительно именно с семьи нужно начинать, с семьи, а не с денег. Вот такое мое мнение.
Олег, спасибо большое. Мы все вас поздравляем с тем, что у вас 9 детей. Это очень редко в наше время. Это действительно большое счастье. Ольга Александровна, ну вот, слава богу, нам позвонил папа, у которого действительно много детей. Он не рассчитывает ни на какую государственную поддержку, ему не нужны ни эти родовые сертификаты, ничего, они с женой сами решают эту проблему, потому что у них действительно сильная семья, вот в том смысле, наверное, патриархальном.
Но если ему дадут деньги на содержание детей, он мудро поступит и их возьмет, отказываться не будет, правильно сделает.
Наверное. И мы слушаем Бориса из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже отец троих детей, но в первом браке я этого избегал. И сейчас объясню, в общем-то, причины. В принципе, что бы я ни говорил, и кто бы ни говорил, но стремление иметь детей – это стремление продлить себя во времени и расшириться в пространстве. Так или иначе, в основе это лежит. А когда... Но если существует перспектива развода рано или поздно, где-то мелькает, даже когда человек об этом еще не задумался, то человек не уверен в том, что он в этом браке, скажем, заведет детей. Но брак, в общем-то, так или иначе строится на ведении общего хозяйства. А в России это проблематично. Кстати, человеку, в принципе, при разводе как будто бы и нечего терять, особенно, кроме угаснувшей любви. Сейчас, вот в настоящее время, человек вообще потерял уверенность в том, что он будет жить здесь, на этом месте, потому что могут какие-то застройщики вдруг снести его дом, кстати, или дом, в котором он живет,
Борис,
чтобы построить нечто большее и так далее. И минуточку.
Да. Просто у нас времени мало.
Да-да-да. И я говорю о том, что Путин недостаточно ясно представляет себе проблему или просто недобросовестно к этому относится.
Спасибо, Борис. Ольга Александровна, ну вот человек довольно много перечислил причин, которые необходимо учитывать, говоря о семейном кризисе. Но, тем не менее, характерно, что нам звонят в основном мужчины,
да,
и многодетные отцы. Хотя, казалось бы, в такую программу должны звонить женщины, да?
Ну, хотя бы в той же пропорции, как и мужчины.
Потому что следующий Сергей из Санкт-Петербурга и Александр из Москвы у нас ждут своего слова. Ну, давайте послушаем Сергея из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые дамы и гости. Вот, во-первых, конечно, по поводу вот этой речи Путина, это конечно, чистой воды пиар. Вот, тут и корабли, какие-то и ракеты, и вот эти деньги. Это рассчитано вот на такой people, который вот сейчас подумал, вот я вчера таких людей встречал в разных местах, они думают, что им сейчас деньги дадут, а они там катер купят на это дело. А во-вторых, вот все-таки у нас, во-первых, я хочу сказать, нестабильность общая. Вот. Второе, когда сам вот видишь на детей, которые вот бродят, слоняются сейчас вот по городу, курят там это наркотики и прочее, вот, ну, как-то не хочется ребенка своего, чтобы он вот таким же был. И в этой
Сергей,
вот
вас на секунду
крутился.
Перебью. Ну, а почему вы думаете, что если у вас будет ребенок, он будет шляться по улицам безнадзорным и курить наркотики?
Ну,
это ведь только,
знаете,
от родителей вот, зависит.
Вот, скажем, в спальных районах, вот, рядом школа, вот рядом школа, недалеко. Ну, например, в старших классах у них полкласса там это венерические заболевания, один друг друга там это заражает. Но вот другого-то выхода нет.
Спасибо, Сергей. Я думаю, что все это, все эти страшные вещи, которые, может быть, не совсем соответствуют действительности, но, тем не менее, приведены были Сергеем, они характеризуют именно кризис семьи.
Чужие,
да?
Дяди и тети воспитывают наших детей. Зачем рожать детей, если я его отдаю в ясли, в сад, в школу, в интернат, и где чужие люди околпачивают его? Это не мой ребенок. Поэтому это все так и происходит. Если бы это было домашнее воспитание, домашнее образование, тогда было бы все другое.
Простите, пожалуйста, Анатолий Иванович, очень многих семей в современном обществе малообеспеченных, дети воспитываются дома, они не ходят в детские сады. Но я не думаю, что семейное воспитание – это такая панацея.
Но родители дома не находятся, они все время вне дома. А мы собираемся домой все вместе, только зубы чистить. Это ночлежка, а не дом семейный нынешний. И вообще это не семья, а сплошное
недоразумение.
Но мы же не можем все-таки всерьез рассчитывать на то, что общество повернется вспять, мы все займемся натуральным хозяйством, будем выращивать картошку на огородах,
дорогая,
проводить
моя,
все это время все
в
семье.
Говорит, зачем передергивать? Это речь идет о том, надо сконструировать ту модель семьи, которая устраивала бы разные слои общества. И каждый должен выбирать то, что он хочет. Никто не заставляет вас возвращаться туда 150 лет назад.
Уважаемые гости, вы как-то совершенно отвлеклись от того, что у нас есть слушатели, которые хотят задать вам вопросы.
Они почему-то не задают вопросы.
Они не задают, потому что мы им слова не даем.
Александр,
Александр из Москвы, пожалуйста. Александр, пожалуйста.
Хотел бы задать вопрос специалистам. Демографическая проблема, по-моему, существует у нас, ну, по меньшей мере, лет 10. Почему вдруг сейчас, последние год-два, руководство страны обратило на эту проблему внимание?
Ну, понятно. Во-первых, 15 лет. Депопуляция началась в России 15 лет из-за сверхнизкой рождаемости. Почему руководство на это обратило внимание? Потому что у руководства нечем будет руководить через 30-40 лет. Останется пол России. И это надо понимать это еще таким образом, что уменьшение населения это означает обезлюдение, это занятие территорий громадных российских другими населениями. Вот что такое депопуляция. Поэтому правительство теряет то, чем, так сказать, оно руководит. И непонятно, почему оно раньше не беспокоилось об этом, а сейчас забеспокоилось в полсилы.
Спасибо. Ирина Оля Георгиевна.
Права. Добрый день.
Да, Ирина Георгиевна.
Я считаю, что вот в нашей стране недостаточно медицина развита, и отношение к беременной женщине не совсем уважительное и внимательное. Это одна из причин, почему не хотят рожать. А вторая еще зависимость материальная.
От мужчины?
От мужчины, да. Если была бы независимая женщина, она могла рожать и при этом заниматься детьми.
Спасибо, понятен ваш тезис. Ольга Александровна, вы согласны с этим?
Ну, вы знаете, мне кажется, это такое благое пожелание, которое вряд ли когда-то может быть осуществлено, хотя я хотела вернуться к одному из тезисов Анатолия Ивановича, который говорит, что нам нужно значит, вот конструировать тип семьи и так далее, и так далее. Мне кажется, что это уже невозможно, что общество в целом, не только российское, но и европейское, и, наверное, мировое, перешло на несколько другие принципы организации личной жизни, социальной жизни, в которых все-таки во главе угла стоит концепция прав человека.
Чем хуже для этого общества?
Я так не считаю. И мне кажется, что семья могла бы выжить только в тех условиях, если бы общество принимало разные типы семьи, позволяло людям реализовывать свое стремление к рождению детей и к какой-то частной жизни, интимной жизни в разных вот этих типах семьи, и просто поддерживало бы, может быть, даже не семью, а детей. Просто детей. Оно должно обеспечить детям, рождающимся, нормальные условия воспитания, образования, медицинского обслуживания.
А какой смысл их рожать, детей?
А мне кажется, что...
Если семьи нет.
Почему? А почему папа с ребенком или детьми, мама с ребенком или детьми не являются полноценной группой, достойной уважения и поддержки общества и государства?
Надо идти от исторических фактов. У нас предпочитают рожать детей только в семьях, вне семей.
Но это неправда.
Сейчас
это
уже правда. Изменилась эта ситуация.
Это правда. Сейчас... Внебрачная рождаемость растет, но она ничтожна, она не делает погоды.
Но я же не говорю о том, что нужно разрушать традиционную семью. Пусть и эта семья существует, пусть... И другие формы семьи, которые сейчас люди выбирают, существуют также.
Спасибо. И у нас Александр Александрович из Москвы уже очень давно ждет возможности включиться в разговор. Александр Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вот сказать, многие хают советскую власть и жизнь при ней. А я должен сказать, значит, что у меня у отца было 3 сына. Причем, когда родился третий брат, я помню, пришли к нему друзья. Я был старше, немножко, так сказать, уже понимал. Он встает из-за стола и говорит: товарищи, я прошу поднять тост за то, что вот у нас родился третий сын. Первый сын остается за меня, второй за мать, а третий на пополнение русского рода. Понимаете? Отец работал один, мать не работала, она сидела с детьми. Но ей за каждого сына, шел рабочий стаж 3 года. Вы знаете, был такой закон, да? Я когда подрос, я вообще любил лошадей, поступил в конную школу, занимался конным спортом довольно успешно.
Так. Спасибо, Александр Александрович. У нас, к сожалению, время программы истекает очень быстро. Я поняла идею, что в советский период женщина, имеющая 3 детей, имела возможность не работать, и ей шел стаж, а дети могли заниматься в спортивных школах, чего сейчас, конечно...
В пенсии это никак не отражалось.
Такая женщина называлась... у нее социальный статус был Иждивенко.
Иждивенко. Ну, и последний слушатель, кому мы сегодня можем предоставить слово, это Галина из Москвы. Пожалуйста, Галина, и очень коротко.
Добрый день, господа. Я вот хотела ответить на вопрос, почему обесценение семьи, вот вы говорили. Я считаю, что это не только я, а мое окружение. Это политика планирования семьи. Вспомните, 2-3 года тому назад, когда по всем программам начались передачи о том, как хорошо гражданские браки. У Комиссарова, помню, что как хорошо было в гражданском браке, потом мы оформили брак, все пошло на смарку, мы опять развелись, и опять прекрасно. Вот, пожалуйста, результат вот этой политики планирования семьи, так сказать, не нужны нам семьи в нашем обществе, только, так сказать, союзы какие-то между мужчиной и женщиной, а в результате дети не нужны.
Спасибо, Галина. Я думаю, что вы немножко путаете планирование семьи с гражданским браком. Это вещи совершенно разные. Безусловно. Ольга Александровна, прокомментируйте, пожалуйста.
Политика планирования семьи направлена на то, чтобы рождались дети желанные, дети любимые, и в тот период жизни семьи, когда она это хочет. Мне кажется, что это право любой семьи планировать своих детей или не планировать и поступать спонтанно. И мне кажется, что кризис семьи с этим не связан. Наоборот, мне кажется, что ситуация, когда родители могут сознательно отнестись к деторождению, делает их более ответственными, и брак может быть в этом смысле даже и более стабильным, и более надежным.
Но она имела в виду идеологию. Есть медицинская практика, вот контрацепция там и так далее, с этим никто не спорит. А есть еще идеология планирования семьи, она, по всей вероятности, имела ее в виду.
Ну, а разве хорошо, когда семья не планирует детей, они появляются и нежеланные, и в ненужное время, а в результате в России столько детских домов?
Детей никто не планирует. Потребность в детях иррациональна. Планирование – это настолько неудачное слово, и я бы даже сказал, идиотское слово. Это абсолютно... Вы что, люди садятся за стол, ну, жена, муж, давай составим план, там госплан у нас будет семейный, планировать детей. Это бред все.
Нет, но все-таки люди...
Это надо подходить к этому научно. Есть репродуктивное поведение, в основном подсознательное. Тут Фрейд, Юнг, все что угодно.
Очень хорошо.
А тут какой-то план придумали, какую-то чертовщину.
На самом деле, люди, если молодую пару спросить, когда они собираются завести детей, они вам скажут, что вот года через 2-3 вот жена там закончит институт, или я там получу повышение карьерное, и тогда мы сможем себе позволить завести детей. И это разумный подход. В противном случае количество детей в детских домах, количество отказников только растет. И на этом мы завершаем программу «Качество жизни». Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – «Романтика коммуналок». Гости – драматург Виктор Славкин и художник Леонид Тишков. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были доктор философских наук, директор Центра гендерных исследований Ольга Александровна Воронина и доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи Московского государственного университета Анатолий Иванович Антонов. И говорили мы о том, почему в российских семьях, как правило, всего один ребенок, и может ли поддержка со стороны государства стимулировать семьи к рождению детей. Продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго!
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно. Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте радио.